Дорогая Церковь, мир Божий да будет с нами и гости Церкви. Я хочу напомнить нам, что объявленный год семьи церквами Московского региона или всего братства даже, да, продолжается, и мы сегодня продолжаем говорить о семье. Вспоминаю, мы уже говорили о том, что Господь а свой народ оградил законами, заповедями, повелениями. И многие люди воспринимают это как некоторое ограничение, как некоторую несвободу. Но мы поняли, Писание об этом говорит, и факты всего, контекст всего Слова Божьего говорит, что оказывается, Господь дал все это для того, чтобы нам было хорошо. Бог любит свое творение, любит своих детей и ограждает наш жизненный путь вот этими дорожными знаками. Представьте себе, если бы не было на дорогах знаков. На мгновение. Страшно. Мало того, что пробки и время увеличиваются в разы, чтобы из точки А в точку Б попасть, много смертей, много жизней, которых не стало. Вы знаете, я не одинок в том, когда мы бывали в машине, сидели то ли в роли водителя, то ли в роли пассажира, наверняка, особенно когда нам предстояло ехать далеко, мы попадали в пробку и думаем, что ж такое там? И вот мы подъезжаем к точке А или Я, или X, не знаю, как это назвать, и мы видим страшные аварии. Не просто страшная авария, груды металла. Нет, мы видим трупы людей, которые на обочине лежат и уже покрыты целлофаном черным. И я обратил внимание на себя и на окружающих водителей. После этого, во-первых, все притормаживают. Я не думаю, что из любопытства, может быть, кто-то и так, но после этого почти все едут очень медленно какое-то время. Какое-то время люди едут медленно, они переваривают все это. Они представляют себя, может быть, на этом месте, и все молчат в машине. Все молчат. Надолго хватает вот этого соблюдения правил на дальнейший участок пути? Не намного, потом опять повышенные и так далее, и так далее. Господь любит нас и не хочет, чтобы было вот этих пробок в связи с несоблюдением наших жизненных принципов, которые он оставил и для всех людей, и для семьи в частности. Поэтому, чтобы вам хорошо было, Господь оградил нас своими законами. Мы сегодня будем говорить о том, как привить детям нашим, как передать эстафету хождения в истине. Естественно, времени очень мало ограничено, мы не сможем поговорить обо всем, о чем хотелось бы, но основные моменты. Псалом 21, 9 стих. Давайте ниже 10. «Но ты вывел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Вторая часть стиха. «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей, говорит Давид». Давайте мы немножко остановимся. О чем говорит Давид? Нарисуем себе эту картину. Младенец у груди матери. Он питается, он кормится. Он ничего не понимает. Он еще ничего не анализирует. У него только один инстинкт работает. Хочется кушать, надо кричать. Помощь придет скоро. И мама тут как тут. И начинает его кормить. Как матери кормят своих детей? Давайте будем говорить о нас, о христианах. Я представляю себе так. Я подглядывал, как моя жена кормит моих детей. Наших детей. Она не просто кормит и тут же как бы засыпает. Она кормит и начинает что-то говорить. Я думаю, что ж она сама с собой разговаривает? нехороший признак. Прислушиваюсь, она разговаривает с этим чадом, с младенцем, который закрыл глаза и просто сосет, глотает. Это его задача наиглавнейшая. И он ничего не понимает, но она говорит ему. Она говорит ей и рассказывает. Что мы слышим, отцы, что наши матери, что вы говорите своим детям? В свое время говорили: кушай, сынок, кушай, дочка. Вот вырастешь большой, большой, будешь хорошей девочкой, будешь хорошим мальчиком, будешь похож на папу. Дети, вот вы слышали, когда мама кормила и вот так рассказывала вам, когда вы были еще, ну, несколько дней от роду? Помните что-нибудь? Не помните? Я тоже не помню. Но я знаю, что, друзья мои дорогие, это было, и удивительным образом это работает. И мама говорит о том, что, сынок, тебе надо будет, когда ты подрастешь, покаяться. Тебе надо понять, что ты грешник. Он что-нибудь понимает, когда слушает это? Нет, ничего, но она говорит. Но она говорит, и на каком-то удивительном духовном уровне, душевном, я не знаю, как это объяснить, это непонятно нам. Но Давид говорит так: ты вложил в меня упование у грудей матери моей. Вот эта беседа с младенцем материнская, она работает и что-то оставляет в сердцах наших детей. Либо созидательное, либо разрушительное, в зависимости от того, что говорится ребенку. Вы знаете, есть иногда в семьях нежелательные дети. В мире это очень так привычно. Многие отказываются от своих детей, даже не выходя еще с роддома. И вы знаете, психологи говорят, что эти дети чувствуют, что они ненужные дети, что они лишние, что они незапланированные дети. Откуда, как это происходит, мы не знаем. Но это работает, и это происходит. И вот мать, христианка, начинает воспитывать своего дитя, когда оно еще ничего не понимает. Это нормальное явление? Это хорошо? Это своевременное воспитание? Вы знаете, а мне кажется, немножко уже запоздалое, может быть, когда будущая мама еще в чреве носит дитя свое, оно уже должно говорить. Сегодня все говорят о том, что дитя в чреве слышит музыку, и плохая музыка его раздражает. Плохие отношения в семье с отцом, с мужем его раздражают, он чувствует, он реагирует на это, тот, кто в чреве. Как это происходит? На каком уровне? В какой тональности? Как это все физически объяснить? Я не могу объяснить, и никто, наверное, не объяснит. Это чудо Божьего творения и той тайны, которая совершается. Но Он укладывает вот все эти наши эмоции вот в это дитя. Этот закон работает. И, наверное, воспитание, оно еще идет оттуда. Я вспоминаю, когда был еще женихом, я сам себе удивляюсь, конечно, но я дерзнул задать жене своей будущей такой вопрос. Потом рассказывал родителям, и говорят: ну ты даешь, зачем такие вопросы задавать? А я задал такой вопрос. Я говорю: Света, а у нас будут дети? Наверное, она смутилась, я не помню этих деталей. Я говорю: а сколько у нас будет детей? Я даже такое спросил. Не знаю, может, я не прав. Но мне хотелось иметь много детей, мне хотелось, чтобы наши дети получили вот это вот твердое воспитание христианское и вот эту родительскую эстафету, веры в Бога, счастье, пребывание в Нем приняли для себя. Я видел, как живут мои родители. Я видел счастье в моей семье, где я рос с мала. И мне хотелось быть в роли главы семьи в свою очередь. И мне об этом говорили родители. Я по детскому своему пониманию говорил некоторые глупости, что я чужих людей не буду приводить в дом и так далее. У нас сестры есть. И говорил: мама, ты хитрая, хочешь, чтобы я женился на какой-то посторонней девочке, а сама на папе, за папу вышла замуж. Я не понимал всего этого. Не понимал. Я сейчас смеюсь сам над собой, но это детство. Искреннее, открытое детство и желание следовать за Господом вот, и передавать эту эстафету добрую, правильно. Давид говорит, ты вложил в меня упование в груди матери моей, и это работает. Дорогие друзья, будущие матери, примите это на заметку. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 4 стих. Я не все буду читать. Выборочно все придаточные предложения опускаем, чтобы мысль была перед нами. Старец, избранный госпоже и детям ее. Старец Иоанн пишет письмо некой госпоже и детям ее. Мы не знаем, как ее звать. Мы ничего не видим в этом письме, чтобы говорилось о муже этой госпожи, о отце детей. Но видим, что и детям это послание также направлено. По всей видимости, это не один ребенок, а больше, чем один, два или больше. И вот дальше он говорит, «Старец избранной госпоже и детям ее». 4 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от отца». Простите, я назвал одно место, читаю другое. Это второе послание Иоанна. С первого стиха. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине». Друзья мои, вопрос такой. Вам интересна вообще вот судьба этой семьи? Что это за семья, на которую обратил внимание старец Иоанн? И более того, письмо написал даже. И сегодня мы все читаем это письмо. Вы хотели бы остановиться вот на этих словах, и немножко вникнуть, между строк что-то прочитать. Мне это интересно. И я не хочу фантазировать, я хочу просто остановиться на двух словах, которые здесь уже выражены. Во-первых, Иоанн обрадовался. Чему обрадовался? Он обрадовался, что увидел примерную хорошую семью, хорошую мать, видимо. И самое главное, что она, видимо, сделала по отношению к детям. Он увидел детей ее, не просто красивых ангелочков, он видел детей, ходящих в истине. Что это такое? Дети семьи, ходящие в истине. Мои дети, ваши дети, ходящие в истине. Попытайтесь приложить вот это выражение к своей семье. Мы иногда вот делимся друг с другом и спрашиваем друг друга, своих сверстников, папаш, мамаш, ну как твои дети? Ой, хорошо, слава Богу. А послушные? Ну, как бы сказать, ну в общем-то, да. Иногда слышим такой ответ, иногда, может быть, мы так и отвечали. То есть мы, как родители, понимаем, что есть какая-то проблема. Мы хотели бы лучшего, но, в принципе, да, ну, может быть, изменится все к лучшему. Вы знаете, вот об этой семье сказано так, ходящие в истине. Я хотел бы поближе познакомиться с этой семьей и узнать, как вот эта мать, может быть, вдова в одиночестве, могла поднять детей, не просто физически накормить и одеть, но и вложить в них эту истину. А вот теперь второе послание к Тимофею. Павел пишет самому Тимофею. А это уже молодой служитель, это не юноша, это не подросток, это уже человек, который имел возможность выйти на общественное служение, во всяком случае, ему было больше 30 лет, я так предполагаю, потому что в израильском народе человек мог выйти на общественное служение, только достигнув этого возраста. Почему и Христос ждал этого рубежа? В 30 лет он пошел, принял крещение, пустыня и пошел в само служение. 30-летний рубеж. А Тимофей уже проповедовал, он замещал, он помогал Павлу. И вот он ему пишет письмо, 1 глава, 4 стих и 5. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». И дальше интересные слова. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде, и матери твоей, Евнике, уверен, что она и в тебе». Опять об отце ничего не сказано. Единственное, что мы знаем, что он был грек, видимо, из язычников. Принял ли он иудейскую веру, принял ли он Христа, мы ничего не знаем. Мы знаем, что это удивительная семья, в которой уже в третьем поколении принимается Христос. Бабушка, мама и Тимофей. И он заметил в этой семье нелицемерную, то есть непритворную веру. Непритворную веру. И он приводит ее на память и говорит: «Я видел ее в бабке твоей Лаиде и в матери твоей, Евнике, уверен, что она и в тебе». Он не просто говорит: «Я уверен, что она в тебе», но он предваряет этот стих словами: «Привожу на память твою нелицемерную веру, непритворную». То есть он в этом Тимофее увидел искреннего человека. Эта встреча произошла у Павла с Тимофеем во время его второго путешествия в городе Листра. И вот то, что передавала бабушка, мама, там в большей степени, наверное, уже как мужчина, как брат-служитель, Павел закладывал в этого Тимофея, который был очень открыт и очень был искренен. И он все принимал, и он все глотал. Я вспоминаю свое детство. Это были тяжелые времена, когда многие братья-служители, так скажем, были на нелегальном положении. И часто в наш дом приезжали люди очень поздно и утром уезжали, потому что за нашим домом тоже была слежка. И оставалось немного времени, чтобы поговорить, пообщаться, передохнуть немножко, покормить этого гостя. И папа всегда общался с этими братьями-служителями. Но я не об этом. Я вспоминаю, как я ложился спать, а мне было очень интересно, о чем говорят эти мужи веры. Мой папа и этот особый брат, который рискует. И вы знаете, я замечал такую картину, что где-то в других обстоятельствах отец меня гнал. «Ну-ка, сынок, спать, быстро, быстро, быстро». А здесь он ничего не говорил в мой адрес, и он позволял мне где-то рядом сидеть и слушать. Вы знаете, я слушал, сидел, я, может быть, не все понимал, но я понимал сам для себя, как я взрослею. Отец меня воспитывал вот в этом братском общении, в рассуждениях, вот те сложных каких-то обстоятельств, церковных даже, может быть, по мере возможного для моего присутствия. И я понимал, как я расту. Я понимал, как вот эта эстафета веры передавалась в меня. Я, может быть, не все понимал, я повторяю, но я понимал, что вот сегодня моя рубашка уже мала. Я говорю: «Мама, нужен другой размер». Точно так же в духовном понимании я не все понимал, но я вдруг понимал, что я немножко духовно, душевно как-то вот другой. Я уже не просто мальчик, Алеша, я уже какая-то ревность к служению стала появляться и так далее, и так далее. Я понимал, что родители меня вот таким образом тоже воспитывают. Вы знаете, дорогие друзья, эта тема неисчерпаема, и на самом деле я вспоминаю, когда мы готовим людей к крещению, мы задаем вопрос: «А вот как твоя семья, как твое воспитание, как родители? Если неверующие, то препятствуют ли, нет?» Когда мы разрешаем вопросы брака, мы говорим: «Вам будет трудно. Некоторое время, пока эйфория, пока вот вы просто летаете и любите друг друга, все хорошо, вы не замечаете недостатки друг друга, а потом начнутся будни, и вы станете замечать друг за другом, что ты не такой, как я». И служитель, как бы, как мудрый отец говорит: «Не бойтесь этого, у вас разная культура, воспитание, и образование и так далее, у вас разная культура». И вы знаете, я обратил внимание в свое время, что оказывается у нас разная культура и духовное воспитание в семьях имеет место быть. И вы знаете, одни как-то более благословенные, но я не знаю, это почему-то Бог так ведет. У кого родители верующие, одна ситуация, да, одна культура воспитания, одна христианская среда, да, одно духовное воспитание и насаждение. Там, где папа неверующий и мама Сама под прессом находится со стороны папы. Он недоволен, что жена ходит в церковь, и детей воет. Он протестует, он хочет, чтобы сын был с ним, его последователь, пошел его путем. И мать разрывается. Она не может ощущать тот климат и ту свободу в своем доме, как это ощущает мать-христианка в другой семье, первой семье. И в связи с этим много проблем возникает и трудностей. Мать плачет, мать идет к служителю, мать идет в молитвенную группу, мама в молитве, есть такая у нас в церкви, и просит: сестры дорогие, молитесь, такая проблема. И у нас, кстати, это работает, и слава Богу, немножко приостановилось это служение. Но это очень важное служение, когда есть какая-то со стороны поддержка. Но я не о том. У нас у всех была разная культура и взросления, и воспитания, и христианского научения. Вот я о чем хотел сказать. И в этом смысле очень важно, когда мы делимся друг с другом, когда мы приходим и подсказываем что-то. И то, что хотел сейчас сказать я, очень коротко. Я не буду останавливаться, хотелось, конечно, остановиться. Но и пробегусь по тем некоторым пунктам, которые для себя считаю важными. И, может быть, кто-то для себя это возьмет для практики. Может быть, кто-то вспомнит и что-то проанализирует в плане своем и скажет: да, что-то упущено. Вы знаете, кстати, я слышал такие высказывания: да, это слово не для меня. Это проповедь, эта тема для меня, потому что у меня уже сыновья или дочери взрослые имеют свои семьи. И все упущено. Поздно. Друзья мои, никогда не поздно. Никогда не поздно. Все, что делается во Христе, никогда не поздно. И даже тогда, когда сейчас Господь нам открывает какие-то моменты, и мы, в принципе, это по времени понимаем, что поздно, но это не значит, что поздно в руках Господа. И хотелось бы, чтобы мы что-то проанализировали, в чем-то себя увидели. И, может быть, этот день сегодня в семье нашей был днем некого примирения, когда бы мы могли, оценив себя и повиниться в самом себе перед Богом, сказать потом и детям нашим: дети мои, простите меня. Сын, прости меня, что я поздно пришел к Богу и не смог тебе вовремя передать счастье пребывания в Боге. А сейчас ты уже живешь своей жизнью. А было бы иначе, если бы я раньше прислушался к тому, что... А ведь сигнал был со стороны, Господь уже стучался, а я отвернулся. Я обокрал себя, обокрал и тебя, прости меня. Вы знаете, когда мы признаем свою вину перед нашими детьми, это очень сильно работает. Это соединяет нас с нашими детьми, это пробуждает их. Господь продолжает работать уже сам. Потому что препятствия нет. Этим препятствием, может быть, мы были в свое время, а теперь этого препятствия нет. И Господь напрямую уже работает и совершает великие чудеса. И молитвы, и даже после смерти начинает работать и действовать. Дорогие друзья, очень коротко, потому что времени совсем мало. Что я считаю важным, что я увидел в семье своих родителей, и что перенял сам, и что иногда, чем делюсь, что говорю своим друзьям. Во-первых, важно воспитывать своих детей в абсолютном послушании. Вы знаете, друзья мои, мы любим своих детей. Я абсолютно уверен, что мы любим своих детей. И когда мы ребенку говорим, сыну или дочке: Ангелиночка, ну-ка иди посуду помой. Мама говорит: Ангелина, Ангелиночка, прости, я уверен в тебе, поэтому я фантазирую твоим именем. А Ангелиночка говорит: мамочка, да я устала. А устала? Иди, ладно, я сама помою. Друзья мои, вот пример. Правильно ли поступила мама? И правильная реакция ребенка. Наши дети, они всегда такие умные, такие хитренькие, они пытаются уйти от какой-то ответственности, от какой-то нагрузки. И мои дети такие же. Говорю одному из сыновей: Папа приехал с дачи, привез, надо помочь разгрузить машину с оленями. На всю зиму мама там закрывала, папа привез. А что, больше некому? А что, я один? Вы знаете, когда я это слышу, с домофона... Нет, мне так дети не говорят, но говорят матери. Потому что мать, может быть, не так строго сразу скажет в ответ что-то. Я прихожу домой и говорю: сынок или дочка, я должен был сделать то-то, то-то, то-то для себя. Я все это оставил, поехал. И думая о вас, делали то, 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 то. А сейчас вам надо просто это готовое уже помочь разгрузить. И ты в силах, ты молод, ты в состоянии, и я на тебя рассчитываю. Вы знаете, дорогие друзья, абсолютное послушание – это великое благословение для родителей. Дочка, сделай то. Мамочка сейчас бросила все свои дела. Сынок, сделай. Мама бросила, бросил все и делает то. Папа говорит сыну: что-то сделай. Он бросает все. Вы знаете, я вспоминаю реплику одного брата своего. Где это можно такое увидеть? Вы знаете, наверное, такое бывает. И такое во всяком случае должно быть. И мы это должны воспитывать. Мы постоянно должны об этом говорить: сынок, абсолютное послушание – это воля Божия. Помните послание к Ефесянам, 6 глава, 1 стих? Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи. Это величайшая заповедь с обетованием, и будешь долголетен на земле. Господь благословляет нас в нашем послушании. Вы знаете, у меня родители тоже есть, и до сих пор отец звонит: сынок, он живет в Некрасовке, я влюблено. Надо то-то, то-то, а я понимаю, у меня семья. Я говорю: папа, я начинаю перекручивать все свои планы, я знаю, что не вовремя, но мне язык не поворачивается сказать: папа, извини, не могу. Постучись к соседу, и он тебе сделает. Не поворачивается язык. Даже по мелочи какой-то, по которой я знаю, что сосед это сделает. И я, в принципе, это не нужен. Он меня отрывает сейчас от великих дел. Я говорю: папа, прости, сейчас не могу, но вот покушаю. Через полчасика, через часик сажусь на машину и еду. Вы знаете, я еду, немножко скреплю сердцем своим. Думаю, ну надо же, не вовремя. А понимаю, что это неправильно. Детки, когда мама или папа будет вам говорить о чем-то, прося вас, бросайте все свои интересы, бросайте все свои школьные дела. То, что говорит мама и папа, это первостепенной важности вопрос. В семье моих родителей все вопросы, вся работа была распределена поровну между мальчиками и девочками, между сестрами и братьями. У каждого, за каждым была закреплена какая-то комната, какая-то площадь. И когда приходила суббота, я знал, что я мальчик, но я должен налить воду в ведро, взять тряпку. Швабр не было. И вот так на четвереньках мыть полы. Пылесосов не было, надо было протереть пыль и все остальное. Мы приучались к тому, чтобы трудиться, невзирая на возраст и на принадлежность половую. У нас что, девочек нет? Могут иногда мальчики заявить такое. Это не моя работа, это не мужская работа. Друзья дорогие, в семье нет мужской, не мужской работы. И я иногда чисто демонстративно поступаю так, чтобы показать своим детям, что картошку и отец может почистить, и посуду помыть тоже. Так если это и я делаю. Помните, Христос говорил: учитель, да, ученик не больше господина своего. Вы знаете, это многого касается. И даже бытовых семейных вопросов. Некоторые считают, что невозможным для себя, это унизительно для мужчины, быть в семье, частью семьи. Это никак меня не унижает, это наоборот меня возвышает. И когда эти дети подрастают, один сын подошел ко мне и говорит: папа, я хочу жениться. А в чем дело? А я так прикинул, по возрасту, в принципе, уже подходит. Он говорит: папа, я хочу о ком-то заботиться. Я, по-моему, уже приводил этот пример, но меня сразил этот ответ сына. Он уже подрос, он, в принципе, мог жениться, создать семью. И я спрашиваю, я его искушаю специально. А зачем тебе это надо? А что ты хочешь? Он говорит, папа, я хочу о ком-то заботиться. И вот сейчас он заботится о семье, о жене, о детях. Он хороший отец, но дети наши должны получать воспитание и видеть в нас, старших, такое поведение и такие отношения добрые с женами нашими, чтобы наши дети, придя в возраст, сказали, папа, мама, а мы хотим теперь дальше, как вы. А я слышал и другое выражение молодых, которые говорили так, а я никогда не буду жениться. Я не хочу такого, как вот в моей семье. Вы понимаете, о чем речь? Мы говорим не просто о нормальной семье, мы говорим о христианской семье, которая должна получать полноценное воспитание и во взаимоотношениях, и в порядке устройства, и в порядке чтения Слова Божия, молитвы совместной, и рассмотрения различных сложных вопросов в семье относительно, может быть, поведения и обстоятельств каких-то. Мы должны натаскивать своих детей, инициировать их на то, чтобы они учились правильно понимать и рассматривать сложные вопросы. Да, я как отец, как глава семьи, все на мне, и я взял и пошел и сделал, не советуюсь и не делясь. Моя задача – поделиться опытом, подключить к этому сына и сказать, сынок, вот смотри, сложная ситуация. Вот как ты думаешь, как поступить? И мы это делали, я помню, отец собирал семейные такие членские собрания, когда мы обсуждали и сложные вопросы, меня обсуждали, когда я во грехе был, помню. Это очень сильно сработало на всю мою жизнь. И мы так делаем, и это правильно делать в наших семьях, чтобы мы, как бы играючи, но уже подготавливали наших детей ходить в истине, поступать по принципам Божьим, а не по своему хотению, вот я хочу и все. Пусть Господь нас благословит в этом. Пусть Господь нас благословит в этом. Тех, кто сейчас реально находится в состоянии возрастном, когда живые дети еще маленькие, и с них можно что-то лепить. Дорогие семьи христианские, будьте благословенны и подражайте тем семьям, о которых мы сейчас говорили, прочитав к Тимофею и во втором послании Иоанна. Делитесь опытом, дорогие друзья, те, которые имеют большой багаж, старицы, молодых матерей учите, старцы, молодых мужей. А тех, я возвращаюсь к той мысли, кто говорит, поздно, это не для меня, не поздно. Возвращайтесь назад, разрешайте вопросы, проблемы, и Господь будет совершать чудеса в ваших семьях. Господь оставил, окружил нас Словом Своим, всеми заповедями и повелениями, чтобы нам хорошо было. И это работает. И нам действительно хорошо будет, если мы будем хорошо и внимательно следовать Слову Божию, исполняя заповеди. И дети наши в нас это будут видеть. Да благословит Господь наши семьи, не только Церкви Воскресения, всего братства, всех христианские церкви, и их семьи. Да прославится Господь. Аминь.